Глава 18. Гайд-парк. Вторая половина дня выдалась сухая и теплая. Сквозь облачную пелену то и дело проглядывало солнце. Джим шел в гайд-парк, засунув руки глубоко в карманы с недоброй усмешкой на лице. Алистеру Маккинону, пожалуй, крупно повезло, что он не попался ему на пути. Добравшись до парка, Джим немного успокоился. Выйдя на каретную аллею, он уселся под деревом и стал разглядывать проезжавшие экипажи, вороша рукой опавшие листья. Сезон для прогулок в парке был явно неподходящим. Себя хорошо показывать летом. Тогда аллея так запружена, что кареты еле ползут. Но это не важно. Главное — показаться в своем Ландо или Виктории с парой гнедых или серых, со своим лакеем, и чтобы тебя заметили. Леди такая-то, а еще лучше подрезать мисс такую-то. Зимой все эти социальные танцы происходили за закрытыми дверями. Каретная аллея оставалась в распоряжении тех, кто хотел подышать свежим воздухом и дать размяться лошадям. Однако Джим пришел сюда не за этим. Он хотел встретить леди Мэри. С того самого похожего на сон дня, когда он видел ее в зимнем саду, его душа прикипела к ней, будто стрелка компаса к северу. Он слонялся по Кавендиш-сквер, смотрел, как она уходит из дома и приходит, как вспыхивает свет в окне ее комнаты. Да, он сам признавал, что порядком одурел. Девушки у него, конечно, водились, десятки девушек, официанток, горничных, танцовщиц, наглых и застенчивых, развязных и чопорных. Он знал, как с ними болтать, как флиртовать, кого водить в мюзик-холл, а кого на реку. Ему никогда не составляло труда вскружить барышне голову. Нет, ничего особенного в его внешности не было, но он постепенно мужал и вырос в грубоватого и красивого парня, хотя большая часть его очарования крылась как раз в энергичности и уверенности в себе. А еще с ним было легко. Ему нравилось разговаривать с ними, а не только целоваться, хотя поцелуи — это да. Торопливые, у подвальных ступенек, или подольше, в закулисном сумраке театра, или в уединенной беседке в старом Креморн Гарденс за 5 минут до закрытия. Но сейчас все было по-другому. И ладно бы только эта сословная пропасть между ними. Она дочка графа, он сын прачки. Даже если бы они оказались на одной ступеньке социальной лестницы, он бы все равно относился к ней по-другому, потому что она сама была другая. Каждый ее жест тогда в зимнем саду, каждый завиток волос, каждый оттенок румянца на щеках, сладость дыхания, когда она наклонилась к нему и зашептала, все было драгоценно. И он не знал, совсем не знал, что ему с этим делать. Только смотреть, наблюдать. И вот, наблюдая, он выяснил, что во второй половине дня она часто выезжает. Наверняка в парк, рассудил Джим. Хорошая догадка, куда еще отправиться девушке, если не в парк. Мимо проехал экипаж. Джим оторвался от листа, который мял и рвал пальцами, и обнаружил, что смотрит прямо на нее. Леди Мэри ехала по аллее в хорошенькой двухместной коляске. Кучер в цилиндре смотрел прямо перед собой, держа кнут под строго выверенным надменным углом. Она сидела бессильно, откинувшись на подушке. Увидав Джима, она выпрямилась, открыла рот, протянула руку, словно желая заговорить, но экипаж пронесся дальше и скрыл ее от глаз. Джим подскочил на месте и даже пробежал несколько шагов вперед, но остановился. Кучер наклонил голову и полуобернулся, словно слушал приказ. Экипаж сбавил ход. Джим закрыл глаза. В 30 ярдах впереди стук копыт стих. Женский голос произнес пару фраз, и коляска покатила. Прочь. Она ждала его под деревьями. На ней было каракулевое пальто, в руках такая же муфта, на голове шляпка с темно-зеленой лентой. Господи! Она была идеальна. Джим шел к ней, не понимая, как, почему и что вообще происходит. Руки его поднялись, протянулись, ее взлетели навстречу. Потом, вспомнив, кто они такие, смутившись, очнувшись, они замерли в неуклюжем молчании. Джим стянул с головы кепку. Так полагается в обществе леди.
«Я сказала кучеру, что хочу пройтись»,
— начала она, нервничая не меньше, чем он. «Симпатичная повозка», — сумел вымолвить Джим. Она кивнула.
«Вы рот поранили», —
сказала и тут же отвернулась и покраснела. словно специально условившись о том. Они медленно пошли рядышком под деревьями. «Вы всегда одна выезжаете?» — поинтересовался он.
«Вы имеете в виду без сопровождения? У меня раньше была гувернантка, но ее уволили. У отца сейчас немного денег. Или было немного. О, Господи, я не знаю, что делать».
Она сказала это как ребенок, застенчиво, доверчиво, испуганно. Даже в ее удивительной красоте было что-то незаконченное, словно она не знала, что с ней делать. Словно ее только что выбросили в этот незнакомый мир, как в море с лодки. «Сколько вам лет?»
17.
«Слушайте», — мягко сказал он, — «мы кое-что узнали о Маккинане». Она остановилась и закрыла глаза.
«А он знает?»
«Белман? Да, он за ним охотится. Давеча почти поймал, это там я потерял зуб. Не могли же вы надеяться, что все так и останется тайной? И отец ваш знает, правда?» Она кивнула, они медленно пошли дальше.
«Что же делать?» — прошептала леди Мэри. «Я чувствую себя как в тюрьме. Как будто меня приговорили, наверное, к смерти. Спасения нет, ничего сделать нельзя. Это как ночной кошмар».
«Расскажите мне о Маккинане».
«Мы познакомились на благотворительном концерте. Он выступал у нас в поместье недалеко от Незербрига. Нам удалось встретиться еще раз. Позже. Наверное, я влюбилась. Это было так внезапно. Мы собирались пожениться и уехать в Америку. Одна женщина, ее звали миссис Бат, помогла все устроить, нашла юриста. Но когда настала пора уезжать, Алистер все никак не мог решиться». И оказалось, что я не могу получить свои деньги, и у нас ничего нет. Отец хотел добиться, чтобы брак признали недействительным, но оснований для этого не нашлось, так как мы провели ночь в пансионе, где он остановился, так что брак был законным во всех отношениях и остается до сих пор. А теперь...»
Голос ее прервался, и она тихо заплакала. Джим ничего не мог с собой поделать. Он обнял ее и нежно прижал к своему плечу. Ее волосы были такими мягкими, а сама она такой легкой. Странное мгновение, почти как во сне. Не успев понять, что он делает, Джим поцеловал ее. Ничего не случилось. Мгновение настало и прошло. Она слегка отстранилась, и вот они уже снова стоят на расстоянии друг от друга. «Но ваш отец», — нерешительно начал Джим, — «если он знает...»
«Все дело в деньгах», — сказала она. «Мистер Белман заплатит ему много денег, когда мы поженимся. Я уверена, что он не знает, но все и так очевидно. Отец настолько в долгах, что не посмел отказаться. Он сейчас тоже ищет Алистера. Если они не найдут его...»
Она снова не могла говорить. От горя. Джим попытался снова обнять ее, но она уклонилась и покачала головой.
«Если я выйду за мистера Белмана... «Я стану преступницей. Двоемужие, или как там это называется. А если не выйду, папа отправится в тюрьму. И я никому не могу рассказать об этом. Если они найдут Алистера, они сделают с ним что-то ужасное, я знаю».
Они шли по аллее. Где-то пела птица, лучи солнца у нее на лице, ясный зимний свет лишь подчеркивал нежный цвет кожи, тонкие черты лица. У Джима кружилась голова, подкашивались ноги, будто он поправлялся после тяжелой болезни. Он знал, что это мгновение долго не продлится. Кучер скоро сделает круг и вернется к ним.
«Тут как у нас, в зимнем саду», — молвила она. «Как будто больше ничего нет. Я с вами, но как будто одна. Жаль, что больше нет парков развлечений, как раньше. Воксхолл или Креморн, помните? Я когда-то ходила туда тайком, смотрела на фонарики на деревьях, на фейерверки, танцы».
«О, Креморн вам бы не понравился. Он был дешевый и претенциозный, а в конце дня к закрытию еще и очень грязный. Но по ночам, когда не видно грязи, очень даже ничего. Вам ведь не нравится делать что-то, действовать, только наблюдать, я прав?»
«Да»,
— кивнула она,
— «совершенно правы. Вряд ли я за всю жизнь сделала хоть что-то действительно хорошее».
Она говорила это не для того, чтобы вызвать жалость к себе, просто констатировала факт. «Но экипаж вы остановили?»
«Да, и очень этому рада. Не знаю только, что скажет кучер. Наверное, доложит отцу». «Да, точно доложит. Я скажу, что просто захотела прогуляться».
Они прошли еще немного.
«Зато вы действуете», — сказала она. «Вы детектив и вдобавок фотограф».
«На самом деле никакой я не фотограф. Я пьесы пишу».
«Правда?»
«Все время. Только еще никто ни одну не поставил».
«Вы собираетесь разбогатеть?»
«Другого выхода у меня нет».
«И стать знаменитым? Как Шекспир?»
«Ну, разумеется».
«А о чем ваши пьесы?»
«Как у Шекспира. Об убийствах». «Правда, не о настоящих убийствах», — подумал он. Джим еще ни разу не писал про настоящего человека, и чтобы его по-настоящему убили, и про тот тошнотворный ужас, который испытываешь, когда это происходит на самом деле. Это было бы слишком ужасно. Хуже даже, чем вампиры. О, гораздо хуже. Они прошли еще чуть-чуть. Никогда еще он не испытывал такого счастья и такой печали. «А знаете, — сказал он, — вы симпатичная, красивая. Не могу найти подходящих слов, но я никогда таких, как вы, не видал. Никогда и нигде. Вы самая... вы идеальная». К его изумлению, глаза девушки наполнились слезами.
«Жаль»,
— невнятно произнесла она и шмыгнула носом.
«Жаль только, что больше обо мне нечего сказать. Лучше бы я была переодета в маске. Все всегда сводится к этому, к красоте».
Она сказала это так, будто в этом было что-то отвратительное. «Просто вы противоположность кое-кому, кого я недавно повстречал», — пояснил свою мысль Джим. «Ну, то есть она не безобразная, нет, просто у нее родимое пятно во всю щеку, и она терпеть не может, когда на нее смотрят. А еще она влюблена в вашего мужа», — чуть было не ляпнул он. «В одного парня и знает, что он никогда не полюбит ее, а больше у нее в жизни ничего нет».
«Ох, бедняжка»,
— тихо сказала леди Мэри.
«Как ее зовут?»
«Изабель». «Слушайте, мы намерены остановить старину Белмана. Вы знаете, чего он добивается? Знаете, чем он занят там, в Барроу? Он чудовище. Вы не можете, не должны выходить за него замуж. Любой, хоть сколько-нибудь годный адвокат запросто докажет, что они вас принуждают, что все это против вашей воли. Никто вас за двоемужие не накажет, уж будьте спокойны. Самое надежное, что можно сделать, это рассказать о вашем браке с Маккинноном. К черту папашины долги, он сам себя загнал в это болото, а теперь еще и вас ко дну тянет, чтобы купить себе свободу. Но пока все не станет известно, вы все под угрозой, и Маккиннон больше прочих».
«Я его не выдам».
«Что?»
«Я не скажу им, где он». «О, нет!»
Она смотрела ему за плечо. Отчаяние заливало ее прелестное лицо. Казалось, тень тучи накрывает сад, который только что был... «залит солнцем». Джим обернулся. Экипаж возвращался, но кучер еще их не увидел. «Вы хотите сказать, что знаете, где он?» — горячо зашептал он. «Где Маккиннон?»
«Да, но...»
«Скажите мне, скорее, пока карета не подъехала. Мы должны знать, неужели вы не понимаете?» Она прикусила губу, потом быстро кивнула.
«Хемстед, Кентон Гарденс, 15, под именем Стоун, мистер Стоун».
Джим поднес ее руку к губам и поцеловал. Как же быстро все закончилось. «Вы приедете сюда еще?» — спросил он. Она беспомощно покачала головой, не отрывая взгляд от приближающегося экипажа. «Тогда напишите мне!» Он зашарил в кармане в поисках одной из карточек Фреда. «Джим Тейлор, вот этот адрес! Обещайте!»
«Обещаю!»
— сказала она и в последний раз, бросив на него затравленный взгляд, неожиданно схватила его за руку. Их пальцы на миг соприкоснулись, тела двинулись в противоположные стороны, и вот они уже разошлись. Леди Мэри выступила из тени деревьев. Джим остался, где был. Кучер остановил маленькую коляску. Леди Мэри быстро и смущенно оглянулась, а потом он уже больше ее не видел. У него что-то случилось с глазами. Джим сердито вытер их тыльной стороной руки, глядя вслед экипажу, который покатил вперед и растворился в уличной суете. Возле... Гайд Парк Корнер. Изабель молча выслушала рассказ Салли о браке Маккиннона. Время от времени она кивала, а потом также молча последовала за ней в кэп, села рядом и закрыла лицо вуалью.
«Как твоя рана?»
— спросила Салли, когда кэп выехал с площади.
«Очень болит. Я ее почти не чувствую», — сказала она. «Пустяки».
Окончание фразы по сравнению с тем, что ты мне только что сказала, повисло в воздухе. На руках Изабель качала маленькую жестяную коробку, словно даже смерть не могла их разлучить. Девушки побросали одежду в ковровый саквояж и стремительно отбыли на Бёртон-стрит. Там еще предстояло переорганизовать комнаты, да и Салли хотела как можно скорее занять Изабель делом, чтобы отвлечь от мыслей о Маккинане. Во дворе царила суматоха. Стекольщики уходили, закончив работу, им на смену явилась команда декораторов, привезя все необходимые материалы, чтобы в понедельник с утра приступить к работе. Две бригады сновали взад и вперед, путались друг у друга под ногами. Уэбстер начинал терять терпение. Салли показала Изабель отведенную ей комнату, чистенькую, аккуратную каморку на верхнем этаже с выходящим на улицу мансардным окном. Изабель села на кровать, все еще сжимая коробку в руках.
«Салли!» «Да».
Она села рядом.
«Я не должна здесь оставаться. Нет, послушай, ты должна отпустить меня. Позволь мне уйти, я приношу людям несчастье».
Салли только расхохоталась, но Изабель гневно затрясла головой и схватила ее за руку.
«Нет, не смейся. Посмотри только, что я уже наделала. С моей квартирной хозяйкой, с тобой, с твоей собакой. Это все я, Салли, клянусь тебе. Там, где я, одни несчастья. Я родилась, проклятый. Отпусти меня, предоставь самой себе. Я найду домик в провинции подальше ото всех, буду работать на земле. Мне нельзя оставаться с тобой и твоими друзьями. Я накличу на вас беду». «Ни единому слову не верю. Слушай, да ты просто подарок для нашего магазина. Там внизу позарез нужен человек, способный заниматься канцелярской работой. Я знаю, что это не твой конек, но если бы ты могла немного помочь нам, хотя бы на некоторое время, ты бы отработала собственный вес золотом, уж поверь. Честное слово, Изабель, я не выдумываю тебе занятия из жалости, нам действительно нужен сотрудник. Я понимаю, новости о Маккине не причинили тебе боль, но она пройдет, а ты нужна здесь».
Изабель, наконец, сдалась, у нее не было сил долго сопротивляться. Она попросила показать ей, что нужно делать, села за стол, бледная и безмолвная, как кузница, и приступила к работе. У Салли сердце разрывалось, когда она смотрела на нее. Однако рассказать об этом Фредерику она не успела. Едва он переступил порог, возвратившись от мистера Темпла, как в лавку ворвался Джим. «Я нашел Маккинана!» С порога объявил он. «Он в Хэмпстеде. Мы должны немедленно его оттуда увезти, Фред. Я думаю, тебе стоит взять с собой палку». Дом номер 15 по Кентон Гарденс оказался опрятной маленькой виллой, стоявшей посреди улочки, обсаженной деревьями. Дверь открыла женщина средних лет, вероятно, домохозяйка, и очень удивилась.
«Ну, я не знаю», —
протянула она.
«Да, мистер Стоун дома». Но другие джентльмены велели их не беспокоить.
«Другие джентльмены?» — уставился на нее Фредерик.
«Да, двое джентльменов. Прибыли минут 15 назад. Я поднимусь наверх и спрошу».
«Ни в коем случае», — остановил ее Фредерик. «Дело срочное, так что мы поднимемся сами и сами все мистеру Стоуну объясним».
«Ну, я не...»
Она все же впустила их и показала выходящую на улицу комнату на втором этаже. Фред и Джим подождали, пока она уйдет, подкрались к двери и прислушались. Изнутри раздавался голос, густой и сдавленный, словно его обладателю было трудно дышать.
«Отлично! Но ты хитрый маленький пройдоха, и доверять тебе нельзя. Так что придется, видимо, сломать тебе палец другой».
Фред наклонился к двери поближе.
«Если вы это сделаете, я закричу!»
— ответил Маккинан.
— Явится полиция, и я вас предупреждаю.
— Ах, он нас предупреждает!
— воскликнул первый голос.
— Как интересно! Я-то думал, это мы тебя предупреждаем. Но насчет криков — это очень хорошая идея. Именно так ты, конечно, и поступишь. А что же сделаем мы? А мы засунем тебе полотенце в пасть, да поглубже, чтоб ты и пикнуть не мог. «Тоже отличная идея, согласись! Давай, Саквиль, засунь ему по самые...»
Джим и Фред переглянулись, не веря своему счастью. Из-за двери донеслись звуки борьбы и хрип.
«Саквиль и Харрис!» — прошептал Фредерик, сияя. «Сегодня наш счастливый день, Джим! Костец с тобой!»
Джим весело кивнул. Чего-то подобного ему как раз сейчас и не хватало.
«Ну что ж, вперед!» — сказал он.
Фредерик тихонько повернул ручку, и они вошли. Маккинон сидел на камышовом стуле со связанными за спиной руками, выпученными глазами и засунутым в рот полотенцем, конец которого свисал оттуда, как эктоплазма. Над ним возвышался Саквиль, на его костлявом лице застыло озадаченное выражение. Харрис, который выглядел так, будто его лошадь в лицо легнула, ахнул и испуганно шарахнулся назад. Фредерик прикрыл дверь.
«Ах, вы жадины!» — ласково сказал он. «Не знаете, когда остановиться, да? Только посмотри на свой бедный нос. Я-то думал, ты хоть чему-то научишься. А ты, Маккинон, сиди, где сидишь». «Нам еще надо перемолвиться словечком насчет моих часов».
Харрис вдруг бросился вперед и попытался ударить Фредерика короткой и тяжелой резиновой дубинкой, которую держал в руке. Фред уклонился и как следует врезал ему по запястью тростью, а в следующее мгновение на Харриса яростно, словно терьер, вихрем кулаков, колена, головы, ботинок и локтей налетел Джим. Саквиль отшвырнул стул Маккинона прочь. Фокусник с приглушенным воем ударился об умывальник в углу и упал лицом к стене, задыхающийся и все еще привязанный к обломкам стула. Саквиль тем временем запустил во Фредерика другим стулом. Не дожидаясь встречи с мебелью, Фред всадил ему под ребра палку, выбил из равновесия, и через секунду они схватились уже всерьез, лицом к лицу, кулак к кулаку. Саквиль был крупный малый, зато Фредерик отличался быстротой и находился в отличной форме. К тому же у него было преимущество. Он не учился боксу, а значит, не был обременен предрассудками вроде «нельзя драться ногами» или «бить ниже пояса». Джим, тот вообще считал, что в драке нет нечестных приемов. Если ты чего-то не сделаешь, сделает противник. Так почему бы не опередить его? А поскольку нос Харриса так и напрашивался снова стать мишенью, Джим немедленно им занялся и с размаху ударил Харриса лбом в переносицу, прежде чем тот успел сбить его с ног или пнуть под ребра. Комната была совсем небольшой. Кровать, туалетный столик, умывальник, шифоньер, пара стульев и гардероб — вот и вся мебель. Так что места было мало, не развернуться. Харрис и Саквиль так испугались, что терять им было уже нечего. Джим был вне себя от ярости и расстройства, а Фредерик просто вспоминал избитую Нелли Бат на больничной койке. Неудивительно, что никто из них о мебели не заботился. Вскоре большая ее часть уже валялась на полу, превратившись в обломки. То, что еще уцелело, исправно крошилось об стены, плечи, руки, головы и спины. Маккинон выплюнул полотенце и теперь визжал от страха и извивался, пытаясь избавиться от обломков стула, к которому он был привязан. Когда на него свалился Саквиль, крепко пнув в ногу, он завопил, но когда сверху всем своим весом прилетел Джим, сраженный хуком Харриса, и тут же откатился, чтобы избежать следующего удара, из бедного фокусника весь дух вышибло. Саквиль сбил Фредерика с ног, но тот, хоть и несколько оглушенный, тут же вскочил, заметил рядом удобную ножку от стула и, размахнувшись, обрушил ее на голову противника. Саквиль упал. В комнате вдруг стало очень тихо. Фред потряс головой и огляделся. Джим, пошатываясь, стоял на ногах, на стороже, собранный, держась рукой за щеку. Между пальцами у него бежала кровь. Напротив него Фред увидел Харриса. Тот встал в стойку, и в руке у него был нож.
«Следи за ним, Фред!»
— тихо произнес Джим. Харрис ногой отшвырнул обломки гардероба, освобождая себе место, и вдруг бросился вперед, целя ножом снизу вверх в живот. Фредерик хотел броситься наперерез, но Саквиль схватил его за ногу. Фредерик ударил его другой ногой и упал. Оглушив Саквиля ударом кулака, он отчаянно завертелся на полу и увидел нечто невероятное. Маккинон, сбросив веревки, пытался перехватить руку Харриса, в которой тот сжимал нож. И что самое удивительное, ему это даже удалось. Харрис зарычал, вырвал руку, Маккинон взвизгнул, зато Джим выиграл время. Пока Харрис оглядывался, он с размаху ударил его кулаком прямо в лицо. Пожалуй, это был самый мощный удар, который он отвешивал в жизни. Харрис рухнул, как подкошенный. Бревно не упало бы лучше.
«А ты молодец, парень!» —
одобрил он действия Маккинона и поморщился, когда кровь по щеке побежала сильнее. Харрис метил ему в глаз и промахнулся буквально на полдюйма.
«Свяжих, пока они не пришли в себя», — распорядился Фредерик. «Маккинон, деньги есть? Дай хозяйке десятку за мебель и помоги стащить вниз этих обезьян. А, и скажи кэбмену, пассажиры на подходе».
Пока Маккинон бегал к перепуганной хозяйке, Фред и Джим сняли подтяжки, ремни и обувные шнурки со своих врагов и связали их туго, как почтовые бандероли. Это оказалось нелегко.
Хотя сопротивляться Харрис и Саквиль уже не могли, у Фреда кружилась голова, а у Джима распухли обе руки. В конце концов, груз все же удалось спустить вниз и упаковать в кэб. Фредерик даже позаимствовал у кэбмена моток веревки и обвязал врагов еще раз для надежности. Кэбмен с интересом наблюдал за происходящим.
«Куда везем, начальник?» — осведомился он, налюбовавшись. «В Смитфилд».
В Смитфилде находился главный лондонский мясной рынок. Фред расхохотался было, но тут же сморщился от боли. «В Стрэтэмский полицейский участок», — распорядился он. «Лично инспектору Конвею в руки». Он вынул из кармана карточку, нацарапал на ней «За миссис Нелли Бат, в счет долга», пришпилил к пиджаку Саквиля и захлопнул дверь. Джим проводил отъезжающий кэб взглядом.
«Если этот ублюдок захочет пользоваться носом», — удовлетворенно заметил он, — «ему придется вычерпывать его из черепа ложкой».
«С хозяйкой расплатился за ущерб?» — строго спросил Фред у Маккинона. «Собирай вещи. Переезжаешь на выходные к нам на Бёртон-стрит. Заткнись и не спорь. Ах да, и часы мои захвати».